«Я жив, господа! Не беспокойтесь!» — воскликнул он. И, хромая, принялся обходить изуродованный аппарат, прикидывая, можно ли будет его починить. Пилоту повезло. Он отделался несколькими ушибами, хотя обычно при таких авариях летальный исход был скорее правилом, чем исключением. Так как летчик остался жив, публика вскоре перестала им интересоваться. Ее внимание привлек рокот моторов. Из-под солнца вынырнул первый в мире тяжелый многомоторный аэроплан Илья Муромец. Валера, понятное дело, видел летающие машины и побольше, поэтому размеры этого детища Игоря Сикорского не произвели на него особого впечатления. Однако прочие зрители застыли с раскрытыми в немом восторге ртами. Для них этот аэроплан казался невероятно огромным летающим монстром. Сделав несколько кругов над летным полем и покрасовавшись таким образом перед публикой, Илья Муромец приземлился. Большинство зрителей и пилоты, не находившиеся в это время в воздухе, тут же устремились к нему.
«Едем!» — скомандовала Анисе, вскакивая в автомобиль.
Однако быстро поехать не получилось. Валера никак не мог привыкнуть, что автомобиль приходится заводить, вращая ручку. Поэтому, когда они достигли цели, чудо-аэроплан окружала целая толпа. В фюзеляже открылась маленькая дверца, и из нее появился сам Игорь Сикорский. «Господа, пустить всю публику внутрь не могу. Иначе от машины останутся рожки до ножки, только господ офицеров», — объявил он. «Однако убранство пассажирского салона можно увидеть через окна. Наш воздушный корабль комфортабелен, почти как пароход. Есть гостиная, спальня и даже клозет. Аэроплан имеет систему обогрева и электрическое освещение. Пройдет немного времени, и все люди будут путешествовать по миру на таких воздушных судах».
«Ну, в это я не верю», — произнесла Анисе. «Вряд ли все люди на свете наберутся смелости, чтобы летать на аэропланах».
«Будут летать, никуда не денутся», — уверенно ответил Валера. «Не без страха, конечно, но будут».
«Ты говоришь это так уверенно, словно сам пришелец из будущего», — съехидничала девушка.
Ее собеседник предпочел заткнуться и не развивать тему. Они пробрались через толпу и заглянули в окно аэроплана. Там стояли столики и плетеные кресла. Это была гостиная. «Ух ты! А я и не знал, что Илья Муромец был изначально пассажирским аэропланом, а не бомбардировщиком», — тихо сказал сам себе Валера и повернулся посмотреть, не услышал ли его случайно Анисе. Но та в полном восхищении созерцала через стеклянный колпак кабину пилотов. Вслед за Ильей Муромцем на гатчинский аэродром пожаловал еще один летающий гость — аэроплан-разведчик Депердюссен-Де. Он также появился со стороны Петербурга. Когда аппарат приземлился, стало видно, что над его кабиной возвышается странное высокое сооружение, увенчанное пулеметом «Кольта». Большинство публики, увлеченное огромным детищем Игоря Сикорского, гораздо меньшей по габаритам и более примитивной в смысле оснащения Депердюссен, не слишком интересовал. Военные же летчики, наоборот, сразу окружили новую машину. «Я давно говорил, что нужно вооружать аэропланы», — сказал своим товарищам Петр Нестеров. «Война в Болгарии показала, что авиацию можно использовать не только для разведки. Но в военном министерстве меня не слушают. Они до сих пор считают аэропланы забавными безделушками». Валера подумал, что именно невооруженность аэропланов будет через несколько месяцев стоить жизни этому замечательному летчику. Стремясь сбить аэроплан врага, он совершит первый в мире воздушный таран, как когда-то совершил первую мертвую петлю.
«В компании «СПАД» тоже так решили», — сказал пилот Депердюссена, выбираясь из кабины. «И оснастили свой новый аэроплан пулеметной установкой, стреляющей поверх винта».
«И как же это я должен буду одновременно управлять машиной и стрелять?» — скептически поинтересовался один из офицеров.
«Для этого придется встать с сиденья, зажав рычаг ногами», — ответил пилот «СПАД».
«Да нет, увольте меня от такой акробатики. Так скорее сам разобьешься, чем в кого-нибудь попадешь».
Летчики зашумели, выражая одобрение его словам. Пилот «СПАД», очевидно, собираясь до последнего защищать разработку своей компании, снял шлем и очки.
Валера узнал в нем Януша Новогрудского. Анисе, фотографировавшая в это время Илью Муромца для своей статьи, собиралась сделать снимок и Депердюссена. Однако, когда пилот открыл свое лицо, она резко метнулась за фюзеляж Муромца, будто испугавшись, что Януш ее увидит. В Питер Валера и Анисе вернулись затемно. Благо, популярное детище американского автопрома уже было оснащено электрическими фарами. Уставшая Анисе то и дело засыпала, склоняя голову Валере на плечо. Затем подхватывалась и начинала бурно извиняться. Для Валеры стало открытием, что Анисе знакома с приемным сыном профессора Рыбушкина. Ведь сам профессор девушку не знал. Когда она увидела Януша, то, казалось, сейчас провалится сквозь землю. Схватила Валеру за руку и потащила к автомобилю, говоря:
«Я замерзла и хочу есть. И не бутерброды, а что-нибудь горячее. Я знаю здесь возле станции один неплохой трактир, где столуются военные пилоты. Кормят там вполне сносно.